Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
В начале об основных событиях к этому часу. В московских больницах остаются 22 пострадавших при обвале крыши басманного рынка. В Грузии, по предварительным данным, выявлен первый случай птичьего гриппа. Сенат Верховного суда Латвии отменил запрет на въезд в страну гражданина России Александра Казакова. В московских больницах остаются 22 пострадавших в результате обрушения басманного рынка. Состояние трех раненых оценивается как крайне тяжелое, 10 как тяжелое, сообщили городские власти. По последним данным, при обвале крыши рынка в четверг погибли 57 человек, в том числе ребенок. Опознаны тела 50 жертв. Утром спасатели прекратили поиски оставшихся в живых. Началась расчистка завалов с помощью тяжелой техники. По оценкам специалистов, на это потребуется от 3 до 5 дней. По основным версиям, крыша могла обрушиться из-за скопившихся на ней снега и неправильной эксплуатации здания. Вот что заявил мэр Москвы Юрий Лужков.
Можно уверенно сказать, что это не теракт. По докладам тех, кто остался живым, раздался треск и начала оседать крыша.
Сказал Юрий Лужков. В Вене министры здравоохранения стран Европейского Союза обсуждают сегодня меры по борьбе с птичьим гриппом. Европейские правительства подвергаются критике, их обвиняют в неготовности к возможной крупномасштабной вспышке заболевания. Накануне власти Франции сообщили о гибели тысяч индеек на ферме на востоке страны. Предварительные результаты теста на птичий грипп ожидаются сегодня. В Грузии, по предварительным данным, выявлен первый случай птичьего гриппа. Из Тбилиси передает корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
Премьер-министр Грузии Зураб Ногайдели на специальном брифинге лично сообщил общественности о первом случае птичьего гриппа в Грузии. Несколько часов назад наши специалисты заявили, что у одной из перелетных птиц, упавших на территории Аджарии, обнаружено заболевание H5N1. Трупы птиц уже перевезены в Тбилиси, сообщение подтвердилось. Но мы все-таки направляем материалы для последующего анализа в Лондон и в Венецию, где есть более совершенные лаборатории. В связи с произошедшим, по заданию президента, я срочно вылетаю в Аджарию для организации необходимых работ. Правительство Грузии призывает население не поддаваться панике. Охота на перелетных птиц временно запрещена. Охрана границы с Турцией резко ужесточилась. Однако паника уже привела к тому, что в Грузии остановились все птицефабрики, что наносит бюджету значительный ущерб. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
В Багдаде ночью произошли новые столкновения между местными шиитами и суннитами. Сообщается о перестрелках и взрывах в районе, где соседствуют шиитские и суннитские мечети, и о том, что шиитские боевики атаковали суннитские пригороды. Столкновения начались в среду после того, как в городе Самара была подорвана одна из главных шиитских святынь. С тех пор жертвами насилия стали свыше 130 человек. Радикальный лидер шиитов Мактада Садр призвал остановить столкновения. Власти Ирака продлили комендантский час в Багдаде и соседних провинциях. Президент США Джордж Буш сказал, что США сделают все возможное для восстановления гробницы Аскари.
Я хочу заверить народ Ирака, что правительство США очень серьезно относится к своему намерению помочь в восстановлении разрушенной мусульманской святыни. Мы понимаем, как эта гробница важна для иракского общества, и будем вместе с правительством Ирака участвовать в восстановлении этой прекрасной святыни.
Заявил Джордж Буш. В Пакистане ужесточены меры безопасности, задержаны десятки наиболее радикально настроенных исламистов, в канун намеченных на сегодня массовых протестов против публикации в западной прессе карикатур на пророка Мухаммеда. На прошлой неделе в городе Лахор на востоке Пакистана во время бурных акций протеста манифестанты подожгли здание парламента провинции, магазины, офисы западных компаний, сотни машин. На границе с сектором Газа силы армии обороны Израиля нанесли новые удары по палестинским боевикам, рассказывает корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Израильские солдаты обстреляли группу из четырех палестинцев у разделительного заграждения в районе КПП Кисуфим, уничтожив троих. Позже на севере сектора Газа израильский вертолет ракеты уничтожил автомобиль с боевиками, ранив двоих. По сведениям армии, боевики намеревались осуществить ракетный обстрел израильской территории. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас и новый премьер-министр Исмаиль Хания осудили совершили убийство 5 палестинцев в районе города Наблус. То, что произошло в Наблусе, позор на совести оккупационных сил, которые проливают кровь палестинцев во имя успеха выборов в Израиле, заявил Хания. Представители армии утверждают, что цель операции – предотвращение терактов против Израиля. Группировки бригады мучеников Алякси и исламский джихад пригрозили отомстить Израилю ракетными ударами. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио «Свобода». Новости.
Сенат Верховного суда Латвии отменил запрет на въезд в страну гражданина России Александра Казакова, активиста штаба защиты русских школ. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», это решение окончательное и обжалованию не подлежит. Александр Казаков, проживший в Латвии почти всю жизнь, был выдворен из страны в 2004 году по обвинению в действиях, угрожающих безопасности государства. Глава Палестинской ассамблеи Совета Европы считает, что Белоруссию, глава Парламентской ассамблеи Совета Европы считает, что Белоруссию следует не изолировать, а наоборот более тесно вовлекать в европейские дела в преддверии президентских выборов 19 марта. Глава Пасерине Ван дер Линден заявил.
Для меня совершенно ясно, что политика изоляции не работает. Это путь в никуда. Мы вместе с международными организациями, например, с ОБСЕ, должны выработать новую стратегию, как поддержать гражданское общество, граждан Белоруссии и демократические силы в этой стране.
Глава ПАСЕ предлагает, в частности, открыть в Минске представительство Совета Европы. И в заключение новости из Турина. После 13 дней олимпийских состязаний разыграно 70 комплектов наград из 84. В неофициальном командном зачете по-прежнему лидирует сборная Германии. 9 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых медалей. Напомню основные новости к этому часу. В московских больницах остаются 22 пострадавших при обвале крыши басманного рынка. В Грузии, по предварительным данным, выявлен первый случай птичьего гриппа. Сенат Верховного суда Латвии отменил запрет на въезд в страну гражданина России. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Времена, когда мужчина охотился на мамонта и приносил его в пещеру, где женщина готовила пищу и растила детей, давно миновали. Сегодня в большинстве городских семей работают оба супруга. Оба зарабатывают какие-то деньги, а вот тратят их по-разному. Должен ли мужчина обеспечивать не только себя, но и женщину, с которой он живет? Является ли эта обязанность составной частью понятия «мужчина»? Или это предрассудок, доставшийся нам из прошлого, а супруги вполне полноправные партнеры и семью содержат пополам? Другими словами, все ли заработанные деньги мужчина должен вкладывать в свою семью? Тему обсуждают член Международной психоаналитической ассоциации, президент общества психоаналитиков, доцент Виктория Потапова и психолог Борис Новодежкин. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хочу начать с того, как мне пришла в голову идея обсудить эту тему в эфире. Я задала вопрос нескольким коллегам на радио, должен ли мужчина обеспечивать свою жену, причем речь идет не о периоде, когда женщина в декрете или сидит с маленькими детьми. Через 5 минут к нашей дискуссии присоединился еще десяток журналистов, и мнения разошлись полярно, причем как среди женщин, так и среди мужчин, а спор был очень острым. У меня создалось впечатление, что я каким-то странным образом попала в больную точку, и это было для меня неожиданностью. Виктория, вы сказали мне перед эфиром, что речь идет об одном из базовых конфликтов человечества. Что вы имели в виду?
Ну, я совсем не имела в виду тот известный конфликт, описанный в бестселлере «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Я как раз имела такой в виду базовый конфликт, который еще описал Фрейд между принципом удовольствия и принципом реальности. То есть мы все родились, конечно, в соответствии с этим жить с принципом удовольствия. Ребенок и не предполагал, что на него наложат какие-то социальные нормы, правила, требования и ответственность. И, увы, в процессе своего развития жизнь в социуме, в обществе заставляет принимать какие-то социальные, там, полуролевые правила, нормы игры и, увы, отказываться от того, с чем мы пришли на этот свет, от удовольствия. И, соответственно, если мы подумаем о принципе удовольствия, то это предполагает некоторую пассивность, потребление и кое-кого, кто будет обеспечивать эту позицию. То есть, соответственно, сам по себе такой вопрос сразу подводит к вопросу о пассивной и активной роли, о пассивном и активном существовании в этой жизни, отношении к нему.
Спасибо, Виктория. Борис, в формулировке темы программы у вас вызвало раздражение глагол «содержать». Почему-то для вас это ассоциируется с домашними животными. Давайте мы заменим его на более мягкий глагол «обеспечивать». И мне хотелось бы выслушать вашу точку зрения. Итак, муж с женой оба работают. Должен ли мужчина считать своей обязанностью обеспечение всех нужд своей жены?
Ну, мы говорим в первую очередь, насколько я понимаю, о семье, и есть два человека, как минимум два человека, это муж и жена, при этом есть еще и дети, и разные люди приносят в эту семью деньги. Вот в чем вопрос. В конечном итоге для меня вопрос звучит не так, кто должен обеспечивать, муж, жена, а вопрос в том, о том, как эти деньги в семье распределяются. Есть разные каналы, через которые эти деньги поступают. И, в принципе, если в семье нормальные отношения, то неважно, кто больше приносит денег. Но когда мы говорим, что я отдаю деньги в семью, подразумевается также, что я являюсь одним из членов семьи. Я думаю, чуть позже мы поговорим о некоторых схемах, как все-таки эти деньги могут распределяться. Но главное для меня речь не идет о том, что я беру и что-то отдаю. Потому что, отдав что-то, потом эти деньги я вместе с другими членами семьи распределяю, и часть денег беру себе, а часть денег остается на семейные нужды, на нужды жены, на нужды детей и так далее.
Спасибо, Борис. Давайте мы послушаем, что на этот счет думают москвичи. На улицах города прохожие отвечали на вопрос, все ли заработанные деньги мужчина должен вкладывать в свою семью.
Что касается семьи, то, в принципе, то, конечно, мужчина зарабатывает деньги. Но, кроме всего прочего, он должен в какое-то свое дело вкладывать. Ведь надо же книги приобретать, надо что-то там ремонтировать, строить.
Ну, наверное, что-то он будет вкладывать в дело. Ну, делать подарки, давать какие-то деньги, я думаю, что должен.
У меня жен было 17, и я вот сейчас решил вкладывать уже в себя, а не в ту женщину, в которой я живу.
Ну, он должен оставлять себе на расходы на какие-то. Но он обязан, наверное, содержать за семью свою. Это семейный бюджет. Должны деньги кладывать в семейный бюджет, наверное. Но себе он оставлять должен. Наша Перекрижина сама заработает, я думаю.
Совершенно небольшую сумму он должен на свои интересы тратить, личные. В зависимости от его увлечений и желаний. То есть, может быть, 10%, может, больше.
Я вообще считаю, что должен все деньги отдавать в семью. А почему это? А для чего ему деньги? Чтоб пропивал их?
Не, ну, на пузырек-то можно оставить.
Думаю, что все. Ну как же, он любит свою семью, он должен для нее работать и вкладывать, я думаю, что да. Ну, себе должен брать на мелкие расходы, конечно, деньги.
Вопрос сугубо личный. У нас нет такого. Мы живем единым целым, и поэтому мы об этом не думаем вообще.
Смотря какой заработок, ну что-то он должен для себя оставить. У него также могут быть свои проблемы. Я столько лет с мужем прожила, я это точно знаю. Где-то что-то ему надо все равно оставить.
Я думаю, вообще-то 100%. Хочешь он для себя оставлять? Типа халтуры. Где-то подработал, заработал, да. Но и любит, он должен все в нее вкладывать. На макияж, там, на все, чтобы она выглядела хорошо.
Все, но при этом он должен оставлять что-то на себя. Но при этом жена должна об этом знать.
Нет, не все. Потому что могут быть какие-то коммерческие идеи, которые имело бы смысл вложить. И личные тоже.
Семья должна содержаться на общих началах. Ну, большая часть, конечно, должен мужчина носить. Так испокон веков велось.
Это был материал нашего корреспондента Марьяны Тарачишниковой, и мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О том, кто, как и почему должен участвовать в обеспечении семьи, сегодня говорят психолог Борис Новодержкин и психоаналитик Виктория Потапова. И мы открываем телефон для связи с нами радиослушателей. Его номер 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Звоните только, пожалуйста, нам со стационарных, не с мобильных телефонов. А у меня вопрос к Виктории. Отношение к обсуждаемой теме, конечно, очень отличается у разных народов. Скажем, у кавказских мужчин сама обстановка вопроса вызывает недоумение. Конечно, да, какой же в противном случае он мужчина? Прибалты, например, строят в этом смысле свои взаимоотношения в семье по схеме, больше приближенной к европейской, где муж и жена вполне равноправные партнеры и, кратко говоря, каждый платит за себя. Разные подходы к семейному кошельку возникают и в зависимости от того, сколько конкретно зарабатывают муж и жена, кто больше, кто меньше. И все же, для меня центральным моментом в этой теме является не невозможность мужчины соответствовать желаниям своей женщины, а искреннее непонимание, почему он вообще должен об этом думать. Ну, сегодня ей захотелось новую юбку. Завтра сделать маникюр в салоне. Пусть сама и зарабатывает на это. Он-то не считает, что в этой юбке или в этом маникюре есть хоть малейшая необходимость. Вот это нормальный подход, на ваш взгляд, Виктория?
Ну, мне кажется, вопрос настолько сложный и многоплановый, поэтому однозначно я не могу ответить, наверное, не вернувшись к самому понятию, к символическому значению деньги. Ведь в деньгах заложено очень много символов. Это не только конкретно какая-то бытовая часть нашей жизни. Прежде всего, деньги позволяют удовольствие, и это ассоциируется с удовольствием. Деньги – это свобода, но деньги – это и контроль. То есть, соответственно, контроль и за свободу, и за удовольствием. И я обращаю внимание на одну из ремарок ваших слушателей, которая сказала, зачем ему деньги, зачем ему удовольствие. То есть и когда отдать все женщине, так вот крайний, да, вариант, это отдать удовольствие под контроль. Здесь есть опасность для мужчины оказаться, ну, в неком смысле кастрированным в своих удовольствиях, в своей свободе, что необходимо мужчине. С другой стороны, такая позиция, что не надо, да, мы живем в современном обществе, да, кавказские народы в большей степени, здесь не Кавказ и Европа, а в большей степени более архаичные общества, классические структуры взаимоотношений и современные, не патриархальные, в большей степени уже партнеры, где есть социальное равенство семьи. И да, часто тенденция в обществе потребления идет к тому, что потреблять отдельно, и, соответственно, мужчина потребляет сам, женщина сама, и здесь тогда нарушается сам принцип пары. Я даже не говорю о семье, потому что это не обязательно в семье, есть пары. И недаром в Европе сейчас оформили закон, так называемый ПАКС, акт совместного проживания, где гражданского проживания, где не обязательно люди, живущие в браке, тем не менее, они обязаны инвестировать. Это очень важно, потому что если есть семья, либо есть пара, и есть общие проекты и планы на жизнь, очень важно инвестировать это. И женщина во многом интроверт по природе, потому что у нашего ребенка она... априори, по определению, да, заглядывает в себя, внутрь, то есть в эмоции, в чувства, это ее вклад. Мужчина, ну, по определению, в большей степени направлен на социум, на охоту, да, если раньше, сейчас это говорили там мужчины о бизнесе и так далее, и поэтому, безусловно, то, что часто мужчина может отказываться от своих удовольствий, он их не замечает, потому что вот это вот направленный социум его уводит от своего внутреннего мира, и вложить в женщину, да, это часто, в общем-то, проекция некоторых из своих удовольствий. Я думаю, что некоторые мужчины нуждаются в этом, и женщина им напоминает о том, что есть другая часть жизни. Это удовольствие, это красота, это, ну, я не знаю, какой-то entertainment, то есть развлечение и
прочее. То есть фактически вы хотите сказать, что женщина предлагает мужчине себя воспринимать как часть его удовольствия, и в это тоже вкладывать деньги?
Безусловно, но пара – это часто и проекция. Мы не всегда видим другого. Часто мы в паре во многом видим и себя в другом, да, поэтому, в общем, да, я с вами согласна.
Спасибо, Виктория, мы примем первые звонки. Москва, Петр Михайлович, здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Я бы хотел обратить ваше внимание на такой, как мне кажется, чисто отечественный феномен наших замечательных женщин. Они, с одной стороны, ну, то есть я не обобщаю ни в коем случае, но, во всяком случае, вот этот сегмент женского социума, он, на мой взгляд, очень немал. Когда, с одной стороны, они хотят сохранить абсолютно все привилегии восточной женщины, то есть чтобы муж добывал, заботился, обихаживал, охранял и так далее, и так далее, и так далее. И абсолютно все права западной женщины. И я, во всяком случае, вижу вот вокруг очень много конфликтов и проблем, которые именно вот в связи с этим возникли. С одной стороны, он обязан, а по отношению к нему обязанностей как бы вот не замечается.
Петр Михайлович, а какие обязанности вы бы хотели вот видеть в исполнении женщины, которые, на ваш взгляд, сегодня женщина не отрабатывает, скажем так?
Я не хочу сказать, что не отрабатывает. Вот вы справедливо сказали, что как бы пара, по идее, должна быть ну, одной командой там, и в команде не всегда роли однозначно распределяются, и роли могут и меняться, да, так же, как вот в футболе защитник может забивать голы, а нападающий, там, бросаться под ноги нападающего противника, да, роли
меняются.
Согласна
с вами, да.
Вот. Но у нас очень, к сожалению, вот я по многолетним наблюдениям вижу распространен вот, вот такое, я не знаю, заблуждение, не заблуждение, но это феномен есть, когда с одной стороны, как бы я вижу вот причины распада семей вот очень часто именно из-за этого, когда как бы вот женщина хочет, оставаясь абсолютно восточной женщиной, быть абсолютно западной женщиной.
Спасибо, Петр Михайлович. За вашу точку зрения, Виктория, прошу.
Ну, на самом деле, это можно даже приведенный радиослушателем пример довести до такой крайнего варианта, как вообще культура содержанта, которая вдруг появилась в переходный период. И я бы сказала, что женщины, да, безусловно, есть описанный феномен, но это не без участия мужчин. Не будем забывать, откуда мы вышли. Мы вышли из той эпохи, где символом женственности были и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, и деньги заработает, и детей воспитает, и мужа, так скажем, приголубит. То есть мы говорим о всемогущей женщине. И выход из этой эпохи, когда, наконец, мужчины получили право зарабатывать, они получили право их контролировать. И во многом культура содержанток, я занимаюсь, естественно, с клиентами, и во многом часто такой дискурс слышишь, ну, моя женщина, жена или девушка, она даже с дивана подняться не может. И в этом есть и даже некоторое наслаждение – обездвижить женщину, и тогда он почувствует себя настоящим мужчиной, рыцарем на коне. И поэтому вот эта культура появляется в переходный период, я думаю, это абсолютно временная культура, потому что такая женщина многим жертвует. Она во власти, она под контролем, и тогда, безусловно, дать на юбку, там, на маникюр, на прическу и постоянно просить, апеллировать и еще раз показывать мужчине, насколько он силен и всемогущ. Я думаю, это обратная сторона того периода, из которого мы вышли.
Спасибо, Виктория. Борис смеется, слушая нашего слушателя. Ваш ответ. Прошу, Борис, вам слово.
Ну, одна фраза приходит в голову. Война полов. Кто первый начал, кто все-таки виноват и в ком причина. Но я, когда думаю по поводу темы нашей передачи по поводу денег, не понимаю, в общем-то, почему нельзя решать эти проблемы с помощью одной простой вещи. То, о чем я говорил вначале. Есть семья, как некое единое целое, как некоторая система. Приносит деньги один, приносит деньги другой. Если нормальная семья вообще, да, и она воспринимается как единое целое.
Борис,
затем эти деньги
сразу
делятся.
Сразу перебью. Приносят все, что заработали оба, туда, где потом это распределяется?
Приносит все, что заработали оба, за исключением тех случаев, когда человек связан с самостоятельным бизнесом, и часть денег он вынужден вкладывать в бизнес. Вот эта часть, она может определяться как-то в процентном соотношении.
Это определяется только мужчиной или это совместное решение?
Если это бизнес, которым занимается мужчина, и если он действительно вкладывает эти деньги в бизнес, тогда этот вопрос решает мужчина. Остается некоторая зарплата, да? Зарплата у мужчин, зарплата у женщины. Эти деньги кладутся в один ящик, в одну тумбочку, как в том анекдоте, где деньги берешь из тумбочки, а в тумбочке откуда? А жена кладет, а у жены откуда? А я даю, а ты откуда берешь? Я же говорил, из тумбочки. Другой вопрос, надо иметь некоторую схему, как эти деньги в тумбочке делить. Да, если есть семья, есть всегда некоторые общие семейные нужды на детей, на квартиру и так далее, да. Например, треть на это, треть мужчины, треть женщины, неважно, кто принес больше. И тогда у каждого денег, в общем-то, поровну. Я могу, конечно, за эти деньги покупать себе что-то, могу отвезти, пригласить жену в ресторан, могу сделать ей подарки и так далее и тому подобное. Очень, мне кажется, простая схема, и она снимает, в общем-то, как мне кажется, я думаю, вот сейчас, может быть, тут возникнут какие-то альтернативные точки зрения, естественно, но мне кажется, эта схема, в общем-то, она снимает вот такую проблему. Все деньги, не все, все, но вопрос потом о том, чтобы потом они должны были быть распределены по справедливости, а справедливо будет, помимо тех денег общих семейных, чтобы и мужчина, и женщина имели равные части.
Спасибо, Борис. Давайте слушателям дадим слово. Москва, Людмила Лаврентьевна, слушаем вас.
Добрый день, дорогие уважаемые ведущие. Большое спасибо вам за эту передачу, во-первых. Вот, я уже в возрасте, и мне хотелось бы вот такой вопрос вот небольшой вам задать. Я прожила уже, можно сказать, жизнь, но никак не могу разобраться тоже в этом вопросе. Как распределять и как вообще одаривать друг друга парам? Которые, да, вот, например, если семья есть, там уже очень много, конечно, проблем. А если, допустим, нет семьи, и всю жизнь она как бы не складывается, и попытка вот это сложить эту семью всегда натыкается вот на этот вопрос материальный какой-то. Например, даже вот тебя знакомят, например, в возрасте с мужчиной, который, допустим, ну, несчастье произошло, похоронил свою жену, допустим, но по телефону там мы находим все общее, все прекрасно, вроде бы мы понимаем. Потом мы встречаемся, и вот этот, например, уже в возрасте мужчина приходит в гости для серьезного знакомства с пустыми руками. И еще пытается остаться, ну, допустим, побыл день, побыл два, и ему это очень комфортно быть вообще без всякого подарка, без всякого, ну, как говорится, ну, вот не выкладываясь ничего, считать, что еще признаваться в любви и говорить, что да, вот мы очень подошли, нам очень прекрасно. Вот как вы относитесь к этому вопросу? Вот как,
спасибо вам за звонок. Довольно распространенную ситуацию вы описываете. В другой какой-то программе своей, не помню сейчас уже ее тему, приводился еще более яркий пример. Там было знакомство через интернет с иностранцем, который приехал к девушке в Москву и умудрился у нее то ли две, то ли три недели прожить, и естественно, и завтракал, и обедал, и ужинал, ни разу не сходил в магазин, ни разу не принес продукты, и как-то все это вот само собой воспринималось, что вот эта жизнь, она вся организуется как-то помимо него. Виктория, прошу.
Ну, мы видим, что конфликтам все возрасты покорны, да, и здесь не зависит как бы от наличия денег, отсутствия, как вот наши радиослушатели, радиослушница и подтверждает. Безусловно, как раз здесь этот пример отправляет к нашему первому посылу, где часто мужчина, кого он ищет в женщине? Он ищет женщину, и если он ищет женщину, он должен ее покорить, да, и здесь это предполагает подарки, это предполагает ухаживание, то есть традиционные роли, и иначе мы приводим к смешению ролей, вообще к отсутствию разницы полов, если как бы мужчина не должен покорить, то нет, в общем-то, никакой разницы, нет, тогда это вот что-то такое парное, бесполое, и, соответственно, теряется куда-то и страсть, и удовольствие.
Кого ищет мужчина в женщине? Женщине, которой он приходит,
да,
с пустыми руками.
В таком варианте, я думаю, он ищет мать, покой, опеку. То есть в данном случае он демонстрирует свою пассивную установку. Вот. Ну, есть женщины, которые это принимают. Возможно, это вариант и выбор. Но, в общем, женщина в каждой женщине, в любом возрасте, есть желание. И здесь не вопрос же ведь о том, что он должен обеспечивать, женщина говорит. Она говорит о подарке, о соблазнении, о желании. Да? И если в такой паре женщина будет настаивать на этом, эта пара имеет больше перспективу именно жизни хорошей, полноценной, где есть удовольствие в паре. Или иначе это будет, как мы говорим, анаклитические отношения, они прислонились друг к другу, так выживают, ну, это, возможно, их выбор. Что
спасибо,
вы
Виктория, Борис, прошу.
Ну, вот вы, Татьяна, сказали, что ни разу и не купил ничего, и ни в магазин не сходил. Для меня вот это разные вещи. Когда мы говорим о подарке, знаете, подарок такая, как скрытая форма взятки, да? Как вот деньгами нельзя, да? А подарка можно. Поэтому вот если, так сказать, перевести подарок в деньги, вот надо женщину покорить, как купить. Ну, купить как бы не принято, просто так пришел и деньги дал, да? Надо дать подарок. И тогда у нас речь идет действительно о стоимости этого подарка. Женщина говорит, как? Вот только один цветочек принес или, значит, бриллиантовое колье. А речь ведь идет о чем? О том, какую энергию мужчина вкладывает. Вот когда он идет в магазин, он вкладывает энергию. Когда он покупает тот же самый подарок за 3 копейки, да, пусть это будет подарок, или, как говорится, сделанный своими собственными руками, да, но, как говорят, важен не подарок, а важно внимание. И поэтому, покуда уж мы сегодня говорим о деньгах, то вот эти вещи мне хотелось бы развести, да, потому что иначе происходит некоторое смешение. Проще просто деньгами дать. А если денег нету, то можно взять и подумать, и сделать, и организовать как-то хороший подарок, который покажет это внимание.
Спасибо, Борис. Мы продолжим программу «Личное дело» сразу после краткой сводки новостей. А в 19 часов после выпуска новостей программа «Время гостей». С кандидатом на пост президента Белоруссии Александром Миленкевичем беседует обозреватель «Радио Свободы» Виталий Портников. Повторяется эта программа в 4 часа ночи.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В московских больницах остаются 22 пострадавших в результате обрушения басманного рынка. Состояние 3 раненых оценивается как крайне тяжелое, 10 как тяжелое, сообщили городские власти. Погибли 57 человек, в том числе ребенок. Утром спасатели прекратили поиски оставшихся в живых. Началась расчистка завалов с помощью тяжелой техники. В Ачхой-Мартановском районе Чечни в результате спецоперации убит боевик, 2 милиционера ранены, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Международный трибунал в Гааге не разрешил экс-президенту Югославии Слободану Милошевичу, который находится под судом по обвинению в геноциде во время балканских военных конфликтов, поехать на лечение в Москву. Милошевич страдает сердечно-сосудистым заболеванием. Российское руководство обещало после проведения лечения отправить его обратно в гаагскую тюрьму. В Тегеран прибыл глава Российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко для продолжения переговоров по ядерной программе Ирана. В столице Филиппин, Маниле, произошли столкновения участников демонстрации с полицией. Несколько человек арестованы. Участники акции протестовали против политики президента Глории Аройо, объявившей стране чрезвычайное положение после попытки государственного переворота. В Афганистане 4 военнослужащих правительственных сил погибли в результате нападения талибов. В Вене министр здравоохранения стран ЕС обсуждает сегодня меры по борьбе с птичьим гриппом. Европейские правительства подвергаются критике, их обвиняют в неготовности к возможной крупномасштабной вспышке заболевания. В Грузии, по предварительным данным, выявлен первый случай птичьего гриппа. Накануне жители аджарского села Адлия нашли около 20 мертвых лебедей. У одного из них обнаружен опасный вирус. Детальная экспертиза будет проведена в Лондоне. После 13 дней олимпийских состязаний в Турине разыграны 70 комплектов наград из 84. На первом месте лидирует сборная Германии.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Только один мужчина, написавший нам на сайт, считает, что мужчина должен обеспечивать жену, если та не против. Остальные довольно категоричные. Респонденты считают, что содержать женщину стоит только если она больна, инвалид или рожает детей. И если для выходцев с Кавказа этот вопрос имеет однозначный ответ, какой же ты мужчина, если не содержишь жену, то для россиян эта тема оказалась болезненной, и мнения по поводу обсуждаемого вопроса резко разделились. Причем как среди мужчин, так и среди самих женщин. Мои собеседники – психолог Борис Новодержкин и член Международной психоаналитической ассоциации, президент общества психоаналитиков, доцент Виктория Потапова. Ведет программу Татьяна Ткачук. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212 и с нами на связи Владимир Алексеевич из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Я хотел бы, знаете, рассказать так махонько, ну, из прошлого. Вот у меня соседи, 70-е годы, соседи, там все работали. Мама работала, папа, бабушка, и дедушка у них работал, и внучка, кстати, закончила, и все работали, и у них никогда не хватало денег. И вот они, как бы вы думали, у кого приходили занимать до получки тогда? У бабушки, пенсионерки, 89 лет, и всегда поражались, она их всегда выручала. И они говорили, она говорила так, как-то так улыбнувшись, надо уметь жить, дорогие мои. А потом, говорит, вообще что-то должно быть у вас духовное, ведь вот вы сейчас упомянули «Война полов», она уйдет в умении жить и объединит духовное. Например, а вот другие соседи у меня были, они никогда ни у кого не занимали, как-то еще умудрялись и покупали всегда книги, и у них была роскошная библиотека. Так вот я и хочу сказать, умение жить и духовность в семье, вот это очень важные вещи. Спасибо.
Спасибо, но бесспорно важно то, о чем вы говорите, хотя я считаю, что на тот вопрос, который мы задаем в своей программе, это ни в коей мере не отвечает, потому что вот результаты маленького социологического опроса, 135 человек было опрошено, я на одном из интернет-сайтов обнаружила эти цифры, около четверти опрошенных ответили, что мужчина должен содержать женщину, иначе какой же он мужчина. Пожелание, чтобы все было наоборот, то есть чтобы содержала обоих женщина, высказала 2% респондентов. 11% опрошенных думают, что в семью денег оба должны приносить поровну, но большинство, 62%, думают, что все зависит от конкретных людей. Виктория, о чем вам говорят эти цифры?
Ну, все-таки 62% говорят о все-таки большей гибкости, о том, что люди способны рассматривать варианты, о том, что, видимо, они способны к дискуссии, к обсуждению, да, и, ну, в общем, естественное отражение того, что общество достаточно зрелое и принимает те тенденции, которые сегодня есть. И главное в этих тенденциях все-таки найти способность к диалогу и не потерять удовольствие от жизни. Потому что книги – это очень важно, но очень важно совместно сходить в ресторан, совместно куда-то путешествовать. И очень важно, я не знаю, сделать подарок мужу или жене. Это тоже удовольствие. Виктория, деньги означают вклад. Вот это я бы хотела. Не вклад материальный, опять же, как в банк, а вклад в более широком смысле, эмоциональный, о том, что о тебе думают, о том, что ты важен для этого человека. И в символическом смысле это клад, вклад. И клад, наверное, не случайно я оговорилась.
Вы знаете, Виктория, вот вы сейчас сказали, что общество гибкое, общество зрелое. Я вам могу сказать, что я перед эфиром говорила с несколькими людьми на тему нашей передачи, и если человек стоит на достаточно какой-то крайней позиции вот в этой теме, то есть считает, что либо должен мужчина обеспечивать, либо считает, что партнеры абсолютно равноправные, для него, как правило, бывает абсолютно неприемлемой, причем категорически неприемлемой другая постановка вопроса. То есть женщины, которые привыкли жить за спиной мужа, они говорят, а как вообще это может быть иначе? А зачем он тогда вообще нужен, если вот это не соблюдается? А женщины, которые живут в свободных браках и зарабатывают сами, и зарабатывают неплохо, пожимают плечами, говорят, вообще не понимаем, о чем ты спрашиваешь. То есть насчет гибкости я не очень здесь уверена. Борис, вот один из аргументов для тех, кто защищает право каждого в семье жить своим кошельком, такая вот позиция, что деньги вообще портят отношения. То есть любовь любовью, а табачок врозь. И тогда, вот если табачок врозь, тогда любовь, она как бы существует в чистом виде. На ваш взгляд, портит ли денежный вопрос в браке, как человечество испортило квартирный вопрос?
Ну, это непосредственно связано с предыдущим звонком, когда мужчина говорил о духовности, и когда человек говорит о том, что деньги портят отношения, поэтому давай мы не будем, но часто бывает так, что, в общем-то, это некоторое такое лицемерие. Часто человек и перед самим собой лицемерит, но на самом деле верит в это. Но деньги-то это вещь конкретная, и, в общем-то, духовность это тоже вещь конкретная. Но деньги это некоторая такая магическая энергия, да, это вообще некоторый такой синоним энергии в целом, и деньги надо уметь считать, поэтому если действительно я мужчина богатый, а общаюсь с женщиной, которая там менее состоятельна, к примеру, и она как-то все-таки намекает мне на то, чтобы ей тоже какие-то нужны деньги, а я так, значит, стыдя ее говорю, ну а как же, главное же ведь в нашей жизни духовность, да, но я-то точно при этом знаю, сколько денег у меня в кармане, сколько денег у нее в кармане. И в этом плане вещь действительно такая лицемерная, и часто люди боятся касаться этих финансовых вопросов, чтобы не разрушить как бы вот эти самые духовные отношения. Если есть между людьми доверие, они всегда могут сесть и посчитать.
Я попрошу еще немножко подождать слушателей, которые дозвонились до студии. Мы примем сейчас эти звонки. Просто, Борис, вы сейчас говорили, а я вспомнила, что пришло одно письмо мне от слушателя, когда я готовилась к эфиру, который написал, что Что вы там высокопарную такую дискуссию затеяли и пытаетесь какую-то философскую базу подо все это подвести, когда совершенно понятно, что речь идет просто о жлобстве. Если мужчина не хочет давать денег, он просто жлоб. Что тут еще можно обсуждать? Виктория.
Вы меня спрашиваете, как женщина или как специалист?
Как специалист.
Но не хочет, опять же, в том варианте, когда есть такая возможность.
Да, то есть хочет, но может, но не хочет.
Все время вот это вот, вот такой вариант. Я думаю, безусловно, ну, насколько употреблять это слово или нет, я здесь не берусь судить, но, безусловно, этот человек, который ограничивает. Ограничивает, как я уже говорила и повторяюсь, и возможность дать удовольствие другому, женщине, своей женщине, но еще раз и свое удовольствие. Эти мужчины, которые держат под контролем, и вот этот контроль, увы, это не только их помощник, да, сэкономить деньги, вложить потом в бизнес и так далее, но это и возможность, к сожалению, или не дать себе жить полной жизнью. Я, если возможно, приведу пример одной клиентки, которая понимала необходимость мужа, все время вкладывать там, в частности, в бизнес, расширять бизнес. И она ничего не требовала, они никуда не ездили, несмотря на хорошие материальные состояния, они ходили в рестораны, в театр, в основном это вечер возле телевизора, в домашней кухне, опять же, она все убирала, готовила. И в конечном счете в этой семье исчезло и сексуальные отношения, невозможность завести ребенка чисто по психологическим причинам. И в конце концов вдруг этот бизнес потерялся, он просто провалился в силу того, что вот такой вот контроль над удовольствием и вкладывание денег в бизнес, якобы в развитие, в будущее, не дало возможности жить этой семье здесь и теперь, то есть создавать ту базу, которая требует вложения денег в семью и в женщину как часть этой семьи, как именно того человека, который дает удовольствие мужчине. Почему мы не говорим об этом?
Спасибо, Виктория. Борис, о чем вам говорит такая ситуация? Скажем, если мужчина достаточно зарабатывает, он вносит какую-то свою лепту в покупку продуктов, но совершенно не торопится тратить деньги на общие походы в клуб или в ресторан, там, на подарки друзьям, родственникам, на лекарства, на новую скатерть, которую пора было бы уже купить в дом.
Знаете, вот мы все время говорим о том, что один дает другому. Вот у одного больше денег, и он дает другому. Я не совсем...
Нет, он может не давать, он может сам это купить, но он этого не делает.
Да, но я, понимаете, я вопрос поставил бы еще раз иначе. Есть два человека, есть семья, есть деньги, неважно, сколько один больше, другой меньше. Это должны быть общие деньги, еще раз повторяю, которые потом распределяются тем или иным образом.
Да? Ну хорошо, когда я по-другому вам поставлю вопрос. Деньги распределились. Из чьих денег покупаются подарки родственникам, лекарства и какие-то там, я не знаю, та же скатерть?
Подарки родственникам из общих денег, лекарства из общих денег, подарки друг другу из своих личных денег. Это просто некоторые схемы, которые, в общем-то, на самом деле любой нормальный человек может сесть и прописать. А та ситуация, о которой вы сейчас говорили, и вот эта ситуация, связанная там со жлобством и так далее, что это такое? Ну, это просто недоверие в семье, а доверие все-таки это некоторая база. И первый элемент этого доверия связан с тем, что, по крайней мере, партнер и партнерши должны знать, сколько вы зарабатываете, и значит, это и есть семейные деньги. Вот когда это, в принципе, скрывается, и я знаю тоже из своей практики работы масса таких перевертышей, когда, в общем-то, действительно серьезный бизнесмен, а с женой он ведет себя совершенно как маленький ребенок, который во всем ее слушается и смотрит ей в рот, и боится ее. Но при этом, когда я его спросил, знает ли твоя жена, сколько ты зарабатываешь, он говорит, да что, я с ума сошел? Вот здесь у него совершенно четкая стоит граница.
Это не жена, это мама, простите.
Ну, в семьях оно так и бывает, и если это два взрослых человека, то, в общем, вот то распределение денег, о котором я говорил, оно нормальное. Когда мы говорим о том, что один дает что-то априори, да, другому одного есть больше возможностей, тогда это уже постановка вопроса, да, это мама и ребенок, некоторая асимметрия, да, в нормальной семье, когда люди доверяют друг другу, такой асимметрии нет, и тогда люди могут взять общую энергию и распределить ее вместе.
Спасибо, мы примем звонки. Москва, Эля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Но вы знаете, Борис уже настолько четко все высказал, что вот как раз то самое, что и я имела в виду, что это доверие, ну, наверное, да, закваска, на которой, возможно, ну, относительно бесконфликтное существование семьи. И при том, когда у каждого появляется свой долг, муж, он содержит жену, но с другой стороны, если он ее содержит, он осознает, что именно он ее и содержит, что она вот содержит.
дома делает дела, а он как бы за нее перед миром отвечает. А жена должна это понимать и помнить об этом постоянно. Что вот, ну я не знаю, юбка хорошо, конечно, но... И потом подарок. Ну как можно требовать подарка? Это значит, уже не подарка требуешь-то.
Нет, ну про требования мы вообще не говорили. Мы просто ставили вопрос о том, есть подарки или нет. Спасибо вам за звонок. Сразу еще один звонок. Примем Петербург, Наталья. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Слушаем вас.
Вот вы знаете, мы с мужем 25 лет вместе живем. И до перестройки как бы денег было мало, хватало их только-только, распределять приходилось, жили дружно, мирно. Но в конце 80-х мы занялись бизнесом. Денег появилось намного больше, чем надо. И пошли ссоры. То есть куда вот как бы эту лишку? У него было свое мнение, у меня свое. И вот делить на три части, как сказал вот ваш там собеседник, вот оказалось очень разумным. И с тех пор вот так у нас есть. Вот у него свои, у меня свои, что-то дается на общие нужды. Все с тех пор прекрасно. У меня не возникает вопроса, куда он деньги, хотя сейчас не так много, но все равно больше, чем надо. Вот. И вот у меня 4 года дочка замуж вышла. То есть мы нормально, вот при такой системе у нас перестали все конфликты происходить. Вот дочка 4 года как вышла замуж, муж у нее бизнесмен. Вот. И вот как у них эта же система пошла, но она стала мою дочку обижать, пока еще обижает. То есть он приносит все в дом, как бы он на текущие нужды все, и не берет у нее ее зарплату. Хотя тоже она не маленькая, там 700-800 долларов где-то. То есть как бы она вот говорит, ей хочется что-то из вещей купить, тогда и надо идти просить. То есть машины, мобильник, там бензин, обеды, то есть вот как бы подарки родственникам, это он ей оставляет. Но пока вот ее эта система еще обижает, она претендует пока на его деньги. Не согласилась со мной, что это, в общем-то, разумный такой подход. Вот я вот такое мнение хотела сказать.
Спасибо. Ну, наверное, этот звонок является подтверждением того, что кроме доверия, о котором говорил Борис, еще было бы неплохо, чтобы у людей цели какие-то совпадали. То есть представление о том, на что нужно тратить деньги, а на что не нужно. А если эти цели не совпадают, то тогда, наверное, без разделения средств уже невозможно. Потому что, Борис...
А вообще отношения всегда, не только семейные отношения, вообще любые отношения, они возникают всегда по поводу какой-то цели. По поводу какой-то единой цели. Когда эта цель достигается, то отношения себя исчерпывают, и, в общем-то, люди расходятся. И в этом плане, если все-таки мы говорим про семью, тогда надо понять, что такое семья. Да? Я имею в виду под семьей, когда все-таки это нормальные отношения, которые действительно посвящены вот некоторой, как вы сказали, общей цели. И вот эта самая третья часть, да, вот эта третья часть, она на эту цель и уходит. Да? Дети, несомненно, да, там, кварплата, да, несомненно, там, совместная поездка на отдых. Если люди в этих самых кардинальных вопросах расходятся, да, тогда это уже проблема семейных отношений. Но деньги и отношения – это вещи, как бы, которые одно зависит от другого. Нормальные отношения, нормальные распределяются деньги, плохо распределяются деньги, поправьте эту систему, и отношения скорее нормализуются.
Понимаете, Борис, вы такие бесспорные приводите аргументы, как вот трата денег на детей, где вряд ли люди будут спорить, да, что это необходимо. Но случается ситуация, когда, например, один член семьи считает, убежден, что пора делать ремонт, а второй хочет поменять машину в это время. Это не совместный отпуск, это не совместные дети, но это совершенно разное представление о том, что сейчас нужнее.
И есть это некоторая третья часть, которой не хватит и на то, и на другое. Да?
Да.
Но тогда надо садиться и договариваться. Я предполагаю, что в любой нормальной семье какой-то минимум, да, минимум возможности договориться есть. Давай, например, да, будем делать крупные покупки, будем делать через раз. Если мы не можем договориться по поводу крупных покупок, вначале мы пытаемся договориться. Если у нас не получается, да, тогда один раз отдается определенная сумма, опять это же можно просчитать, да, вот эта сумма в следующий раз ты распорядишься на общие нужды, а в следующий раз я распоряжусь примерно той же суммой. Здесь надо ручку брать и конкретными цифрами заниматься.
Спасибо, Борис. Пришло время напомнить, что на волнах «Радио Свобода» звучит программа «Личное дело». О том, должен ли мужчина обеспечивать женщину, с которой живет, говорят психоаналитик Виктория Потапова и психолог Борис Новодержкин. Наш телефон 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, продолжайте звонить нам и будьте терпеливы, у нас много звонков. Виктория не согласна с тем, что только что говорил Борис. Прошу, Виктория.
Я бы сказала, я не совсем согласна. В смысле, что не все так просто. Безусловно, Борис давал хорошие схемы, структуры, но, увы, они не всегда в жизни работают и чаще всего не работают. Они работают в зрелых парах, где есть уже действительно возможность диалога, где есть совместно, где пара создалась, есть цели, задачи и есть эта пара. Но, увы, как создать эти отношения? И почему они не создаются? И почему, допустим, я так думаю сейчас о нескольких молодых женщинах, пациентах, которые пытались там несколько совместных уже создавать семьи, как бы такие пары несколько раз, уже попытки были 2-3 раза, жили год, 2-3, и опять разрушались эти отношения с мужчинами. И вот здесь вот действительно, как их строить, это очень важный такой вот вопрос. И я еще раз говорю, что все-таки мы говорим о мужчине и о женщине, и не просто все привести к системе, равенству, ведь общество тоже развивалось, было общество изначально такое совсем племенное, где был вождь племени, затем были матриархаты, где больше мать, потом вновь революция против матриархата, и мужчины объединились и взяли власть, и там был назначен главным Господь Бог, религия и прочее, и здесь тогда постоянно эти процессы вновь и вновь повторяются, есть некая, конечно, борьба полов и за деньгами, и активность, и пассивность. И тем не менее, я по-прежнему говорю о том, что есть разница между мужчиной и женщиной. Она физиологическая, и она все равно ролевая. И если мужчина, я не говорю о такой постоянной вот детской отношении как, к женщине, как к ребенку, но если он позволяет этому ребенку быть, то и женщина, в свою очередь, позволит в какой-то момент быть матерью, поддержать этого человека, да, успокоить и прочее. Но очень важно вкладывать в семью и вкладывать в женщину, я им еще раз не имею в виду вот большие материальные, там, так скажем, Картье или прочее, я имею в виду именно как отношения. Это важно, это подчеркивает то, что такой вклад, это вклад в удовольствие, в том, что эта семья состоится. Не только дети, потому что часто как раз вопрос о детях. Дети есть, здесь все понятно, дети вырастают, уходят из семьи, и семье не на чем больше базироваться. И вот этот кризис 40-летних, когда дети-подростки, они уходят, как бы уже начинается их уход, вот он, когда нет на самом деле пары, и когда удовольствие именно функционирует в этой паре, а не ради воспроизводства детей и прочее.
Спасибо, Виктория. Борис, все-таки вы стоите больше на позиции равноправия супругов вот, в участии вот, в материальном, да, в обеспечении семьи. Скажите, в этом случае, если каждый имеет собственный источник доходов, часть денег тратит на себя, верно ли тогда, что мужчина должен так же часто, как женщина, вставать к плите, подходить к стиральной машине, брать в руки швабру? Очень бытовой вопрос.
Нет, неверно. Потому что все это время у меня в голове один вопрос крутится. Вот муж зарабатывает, а жена становится к той самой плите, ухаживает за детьми. И вопрос, сколько это стоит? Да? Вот это и есть тот самый труд.
Но она который... еще при этом и работает, и зарабатывает там, где она работает. Мы не говорим сегодня о домохозяйках.
Ну, тем или иным образом обязанности распределяются. И представьте себе, да, если будем совсем уж, так сказать, такое полное равноправие в плане делить все ровно пополам, да, возьмем тарелку, и будем мыть ее одну половину моет муж, другую моет жена, да, в итоге мы разобьем эту тарелку. Я говорю о чем? О том, что законы позволяют человеку быть свободными, и о том, что в том числе по поводу вещей, по поводу которых можно договориться и создать некоторые законы, некоторые правила в семье, об этих вещах надо договариваться, и такие законы надо создавать. И когда ясны вот эти самые правила игры, тогда действительно появляется у мужчины возможность быть мужчиной, а у женщины возможность быть женщиной. Я отнюдь не говорю, что должно быть такое равноправие, где все размывается. Вот эти деньги в тумбочке, о которых я говорил, да, а когда просто это каждый подошел и сколько захотел, столько взял, да, вот тут у нас все, так сказать, начинает плыть. То же самое касается и уборки, и глажки, и так далее. Другой вопрос, что возникает одна проблема, это очень специфическая проблема, когда действительно муж, например, настолько богат, что он может и нянечку нанять, и уборщицу нанять, и домработницу нанять, и фактически женщина никакого вклада в семью принести не может. Здесь усиливается и чувство вины, и начинаются самого разного рода замысловатые игры. Как-то, по-моему, мы в одной из передач уже говорили об этом самом неравном браке, да? Вот эта ситуация максимально сложная. Коротко только скажу, как правило, по моему опыту бывает так, что женщина берет на себя единственную функцию, которую она вроде бы может взять. Она берет на себя функцию безопасности, а для того, чтобы сохранить эту безопасность, должен быть общий враг. И тогда женщина говорит мужу: все хотят твоих денег, только мне ты можешь доверять. И таким образом симметрия-то опять восстанавливается, да? Потому что вроде есть какой-то вклад. Но тогда разрушается связь с внешним миром.
Спасибо, Борис. О размывании ролей мы обязательно еще поговорим, постараемся успеть. Сейчас примем звонки. Москва, Михаил, мы слушаем вас.
Танечка, добрый день.
Добрый день.
И Борис... И ваша коллега...
Виктория.
А?
Виктория, да. Да, слушаем
вы
вас.
Вы знаете, несмотря на то, что столько титулов, но мне кажется, все перемешано. Во-первых, перемешано подарки и взятки. Это совершенно разные вещи. Какая форма взятки? Подарок. Подарок это...
Это Борис у нас дарение, утверждал, что подарок это же взятка.
Дарение это вообще это чувство радости. Это человек передает радость. Совершенно он где-то скатывается на то, что действительно есть такая возможность. Но это, опять же, это не относится к делу. Но главное в другом. Главное в том, что как бы я почувствовал, что есть смешение того, что взаимоотношения с женщиной и взаимоотношения с женой, это разные вещи тоже совершенно. Одно дело, когда человек ищет подругу себе и ухаживает за ней, это одно. Другое дело, когда человек уже живет в семье, конечно, мужчина должен содержать семью, но и женщина, если необходимость какая-то возникает, она тоже может взять на себя эту роль совершенно спокойно. И тут возникает вопрос в чем? Как люди вообще понимают семейную жизнь? Если они понимают как удовольствие, гедонизм, о чем все время повторяет Виктория, то, конечно, далеко мы не уедем. Это так и будет. Как только кончается удовольствие, кончается семейная жизнь. А вот если он берет на себя, и она берет на себя как некую ответственность за себя и за супруга и за детей... Тогда все выстраивается нормально. Тогда
спасибо, Михаил. Спасибо, вынуждена вас прервать. Виктория, прошу вас коротко, потому что еще звонок хочется принять один.
Ну, я не говорю как раз, что одно удовольствие гедонизм. Я говорю о том, что это база семейной жизни, потому что если все привести к контролю, да, потому что функция денег, мы говорили, это с одной стороны удовольствие и свобода, а с другой стороны, когда это постоянно, да, невозможно дать, невозможно вложить, да, подарок тоже сложно дать, то тогда здесь я говорю о том, что функция денег начинает выполнять функцию контроля и запрета на удовольствие. И тогда, да, вот эти вот обязанности, в общем, да, семья, дети, это все замечательно и хорошо, это важно, это, ну, очень важно, что в паре была гармония. Гармония все-таки, я говорю прежде всего об удовольствии в гармонии, конечно, с ответственностью, с обязанностью. И в этом плане как раз мужчины часто заблуждаются, они часто берут вот такую вот, как ответственность, как контроль вот над женщиной, вот над ее такими вот какими-то претензиями, то куда-то поехать, то куда-то сходить, в то время, когда надо деньги зарабатывать. И вроде он прав, потому что, конечно, это ответственность за семью, но в то же время ответственность женщины и за то, чтобы эта семья получала радость и счастье.
Спасибо, Виктория. Борис, коротко.
Коротко очень. Еще раз, опять по поводу подарка и взятки. Я говорю только о том, что когда подарка требуют, тогда этот подарок превращается во взятку. То же самое касается и денег, которых требуют. Этих требований не должно быть. Должны быть законы, которые расписывают, что кому принадлежит, и тогда люди могут быть свободны, и тогда они могут то, что принадлежит одному, они могут из этих денег что-то брать и покупать подарки, и делать это свободно.
Спасибо, Борис, очень коротко хочется еще успеть задать мне вам один вопрос. В Японии провели опрос, социологов привел он к неожиданным результатам. Несколько десятков вопросов задавалось мужчинам и женщинам. Получалось, что в Японии активно формируется бесполое общество. Даже на вопрос, всегда ли женщина должна оставаться женственной, а мужчина мужественным, утвердительно ответили далеко не подавляющее большинство респондентов. И все же, почему, на ваш взгляд, если задать человеку вопрос, должен ли, на твой взгляд, мужчина защищать женщину, с полной уверенностью можно ожидать, что нормальный человек ответит «да». Когда вопрос касается денег, начинается с одной стороны, с другой стороны. Очень короткие ответы от вас обоих. Разве взять женщину под крыло, в том числе и в материальном смысле, не синоним защиты, Борис?
Должествование означает всегда протест с обратной стороны. Нормальные отношения в семье – это не отношение долженствования по отношению друг к другу, а это отношение выполнения некоторых изначально заложенных договоренностей.
Спасибо, Борис, Виктория. Одно предложение.
Да. Под крыло, безусловно, и женщина тоже самое берет мужчину под крыло. Я, наверное, об этом бы сказала.
Спасибо. К сожалению, наше эфирное время закончилось. Ошибкой было бы считать, что если в паре нормальные отношения, то уж о деньгах люди всегда договорятся. Раздражение на то, что партнер тратит деньги не так и не на то, может копиться годами. Случается это, подтверждает практика работы психологов и, увы, адвокатов, ведущих бракоразводные процессы, что деньги и манера вести семейный бюджет зачастую оказываются миной замедленного действия даже в самых прочных, казалось бы, союзах. И чем более открытым и своевременно может стать разговор супругов на данную тему, тем больше вероятности, что мина никогда не взорвется. Я благодарю за участие в эфире психоаналитика Викторию Потапову и психолога Бориса Новодержкина. Режиссер программы Марк Штильман, звонки принимала Белла Калоева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей прозвучит российский час программы «Поверх барьеров». Его ведет Марина Тимашева.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».